Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба вдовы, где жила последние 30 лет Яванка Брос. Беседа из цикла «Кризис и общество. Путь к эволюции». Фильм «Зона конфликта. Почему грузинские кинематографисты говорят об Абхазии в Москве?» И «Наука. Образ скифов в греческой культуре». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Недавно белградская газета «Политика» опубликовала интервью с вдовой бывшего лидера социалистической Югославии Иосипа Броз Тита, Яванкой Брос. Это привлекло большое внимание. Дело в том, что почти 30 лет она жила в полном одиночестве, в изоляции и отказывалась от контактов с журналистами. Сейчас история ее жизни после смерти мужа понемногу становится достоянием гласности. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Через пару месяцев после смерти Тита его жена Яванка Брос против ее воли, без предупреждения, была выселена из дома. Под предлогом, что резиденция югославского вождя в Белградском районе Дедыня будет превращена в мемориальный комплекс. В интервью газете «Политика» первая дама бывшей Югославии рассказала некоторые детали из своей жизни. О том, как ее выселили и в каких условиях она живет последние 29 лет. Тита умер 4 мая 1980 года. А уже в июле в резиденцию к его вдове пришли 10 человек. Государственные чиновники и офицеры. Персонал из дома был удален, а гости приступили к обыску помещений, разломали двери личной канцелярии Яванки, изъяли документы, фотографии, драгоценности. Ей приказали собрать вещи, и поздней ночью в шубе, накинутой на ночной сорочке, она отправилась в новый дом. Сестре Яванки Брос, которая присутствовала при выселении, пригрозили: «Если не будешь молчать, заплатишь жизнью». Так вдова Тита попала под домашний арест. Ее новый дом вначале охраняли 15 человек. В общество ходить ей не разрешалось, а гости могли приходить лишь по специальному разрешению. До недавнего времени у Яванки Брос не было даже личных документов. Вот что рассказывает ее адвокат Тома Фила.
От 80 до скоро 87 года.
С 80 по 87 год она вообще никуда не могла выходить. Ко мне она приходила домой. Неудобно было ее принимать в моей адвокатской канцелярии. Она всегда была под охраной. Всегда кто-то стоял рядом. Подслушивали и меня, и ее. Это было страшно. А личные документы ей не нужны были, ведь ее не отпускали одну даже через улицу. Она еще счастлива, что осталась в живых. Ей угрожали, говорили, что это ошибка, что ее не убили.
Яванку Брос поселили за высоким забором, во внешне красивом старинном государственном особняке в том же фешенебельном районе Белграда Дедыня. Но изнутри большой дом разваливался. 30 лет его никто не ремонтировал. Кровля провалилась, а дождей и снега в одной комнате упал потолок. Годами вдова Тита жила без отопления. Зимой сидела, кутаясь в одеяло, в перчатках. Раз в неделю ей приносили продукты. Поначалу она с цветами ездила на могилу мужа. Рано утром по понедельникам. Этот день в мемориальном центре Тита – выходной. Долго молча стояла у могилы. Однако 9 лет назад, когда выделенная ей старая автомашина полностью сломалась, ее шофер был отправлен на пенсию. Она осталась без транспорта и могилу Тита больше не посещает. Личного имущества у Яванки Брос нет. Официальную пенсию она не получила. Вместо этого ей каждый месяц вручают государственное пособие. Адвокат Тома Фила.
Просто понимали.
Сначала мы 3 года боролись, чтобы ей вернули белье и платье. Когда ее выселили из резиденции, ей разрешили взять только шубу, несколько платьев, 2 пары туфель и некоторые украшения. Все остальное отобрали. Когда платье вернули, все подпушки были распорты. Там искали микрофильмы. Яванке не дали даже взять с собой телеграммы соболезнования по поводу смерти мужа. Позже был принят закон, которым она была лишена права на имущество. Все имущество Тита было провозглашено государственным. Потребовалось 15 лет, чтобы добиться в Конституционном суде отмены этого закона. Это было в 1999 году. После произошли демократические перемены. Я понадеялся, они-то наверняка вернут ей отнятое имущество. А знаете, что они сделали? В суде потеряли папку с документами об имуществе. И они мне говорят, нельзя имущество отдать обратно, так как мы не знаем, что она имела. Дайте нам доказательства.
Мы не знаем, что имел Тито, дайте нам доказ.
Тито, по словам его жены, оставил завещание, которое власти якобы скрыли, утверждая, что все его имущество принадлежит государству и партии. Однако известно, что бывший югославский лидер имел виллы Марокко и Эфиопии, которые ему лично подарили главы этих стран. У него также было более 100 ценных иностранных орденов, украшенные бриллиантами сабли и охотничьи ружья, коллекция дорогих часов, 40 лошадей, лично купленные и полученные подарок автомашины. Злые языки говорят, что ни дети, ни вдова Тита ничего из его имущества получить не могут, потому что оно разворовано, причем теми, кто в какие-то годы находились у власти. Белградский публицист Славолюб Джукич сейчас заканчивает книгу под названием «Политическое кладбище», часть которой посвящена Тита.
Тита владел огромным имуществом, имел миллиарды от продажи собственных книг, но его это не интересовало. Тита был одним из редких государственных деятелей, который никогда не обременял себя личным богатством и желанием оставить это богатство в наследство своей семье. Его внук Йошко точно сказал, что дедушка им ни гроша не оставил.
Славолюб Джукич считает, что у новых демократических властей Сербии нет специального намерения оставлять без внимания судьбу Йованки Броз.
Я считаю, что здесь обоюдное преувеличение. Преувеличение небрежности властей к ней, с одной стороны, и ее преувеличенные требования, с другой. Мне кажется, что в этом нет никакой политической подоплеки. Ведь она в политике ничего из себя не представляет, как ничего не представляла и в то время, когда Тита был еще жив. Самое большое, что она тогда могла иметь, влияние на персонал резиденции.
Йованка Броз стала третьей официальной женой Тита в 1952 году. До того она, молодая югославская партизанка, красавица с чином майора, 6 лет была секретаршей Броза, который был старше ее на 32 года. Выходя замуж, она преданно заботилась о доме мужа, сопровождала его во всех официальных поездках. Говорят, любила роскошь, а еще постоянно по своему усмотрению меняла персонал резиденции, и все ее боялись. В середине 70-х годов она впала в немилость близких соратников Тита. Они обвинили ее в связях с советской разведкой, в намерениях вместе с сербскими генералами совершить в Югославии государственный переворот. Йованку Броз отлучили от уже состарившегося мужа, но он отказался с ней разводиться. Сама Йованка утверждает, что Тита не пожертвовал ею, а спас ее жизнь. Вот что она вкратце заявила про Тита 15 лет назад журналисту гостелевидения Сербии.
Я была окружена огромным вниманием с его стороны, огромной любовью, настоящей любовью. Он меня искренне любил. Меня обвиняли в том, что я веду борьбу за власть. Поверьте, мне и в голову не приходила мысль, что я бы могла прийти к власти. Видела я, как выглядит власть. Знала, как тяжело ее добиться, а еще больше, как тяжело ее удержать. Мне было не до власти.
Судя по фотографиям, Йованка Броз все еще выглядит хорошо, несмотря на свой возраст. На здоровье не жалуется. Только последние 2 года власти Сербии заинтересовались условиями жизни вдовы бывшего лидера Югославии. И то по личной инициативе министра социальной политики Расима Ляича, который теперь пытается обустроить ее жизнь. Расим Ляич стал частым гостем в доме Йованки Броз.
У всей этой истории есть 2 аспекта. Первый – чисто человеческий. Женщина в возрасте 85 лет живет совершенно одна в плохих условиях. Другой аспект – политический. Она – часть истории, и отношение к ней – это отношение к нашей истории, вне зависимости от того, какой эта история была. Такое отношение к супруге президента Югославии, правившего страной почти 40 лет, противоречит нормам цивилизации. На самом деле речь идет не только о Йованке Броз, речь идет о нас самих. Нельзя создать достойное государство, если каждая следующая власть переписывает историю. Иванка Брос мне рассказывала разные детали из прошлого. Я их не знал, когда умер Тита, мне было 15 лет. Она рассказывала, как во второй половине 70-х годов перед Тита было поставлено условие «или жена, или государство». В 1977 году Иванку изолировали от мужа. Она утверждает, что у нее никогда не было политических амбиций. Но в то время некоторые политики думали иначе. Иванка Брос говорит, все, что она делала, делала ради мужа, без желания оказать на него политическое влияние или взять власть после его смерти.
Чем Иванка Брос заслужила такую трагическую судьбу? Это вопрос научному сотруднику Белградского института современной истории Ольге Манойлович Пинтер.
Иванка Брос...
Иванка Брос, как историческая личность, как символ Югославии супруга Йосипа Броз Тита, представляет собой интересный феномен для аналитиков. Интересна она также для историков, несмотря на то, что ни ее роль, ни значение, ни ее позиция пока еще до конца не изучены. С одной стороны, много аналитиков считают, что она занимала очень важное положение в кругах югославских политиков. А с другой стороны, существует мнение, что бывшая первая дама на политику не влияет. Новым поколениям историков предстоит это выяснить. Однако мне кажется, что в данный момент Иванку Брос интереснее всего анализировать как символ Югославии и югославского социализма, как парадигму. Способ, которым она была исключена из общества во всех республиках бывшей Югославии, ясно отражает потребность тех обществ дистанцироваться от периода социалистической Югославии и строить свою жизнь и свой образ на негативном отношении к устройству бывшей страны. В то же время случай Иванки Брос интересно анализировать и с точки зрения ее роли как женщины. Я уверена, что на ее нынешнюю судьбу повлиял и тот факт, что она женщина. Наше патриархальное и консервативное общество не любило Иванку Брос именно потому, что она была женщина у всех на виду.
Но ведь из того поколения югославских политиков, которые расправились с Иванкой Брос, многие уже не живы, остальные на пенсии, а она, кажется, продолжает бояться.
Если учесть факт, что она долгое время была лицом без документов, человеком, который не получил от государства ничего, что соответствует ее рангу, становится ясно, что были люди, которые осознанно держали Иванку Брос под домашним арестом, а это наложило влияние на ее психику. Я уверена, что сейчас вопрос ее положения является вопросом долголетнего негативного отношения к ней, на который наложилась и постюгославская реальность. В случае Иванки много того, чего наша общественность услышать все еще не готова.
Мы говорили с белградским историком Ольгой Манойлович Пинтер. Иванка Брос продолжает молчать на тему политики, отмахиваясь, еще не время. В общество она по-прежнему не выходит, общается лишь с родственниками и близкими друзьями. Мемуары писать отказывается.
О судьбе вдовы, бывшего лидера социалистической Югославии Иосипа Броз Тита, Иванки Брос, рассказывала Аля Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Программа развития Организации Объединенных Наций опубликовала во вторник исследование «Влияние кризиса на положение женщин в обществе». Уроки кризиса 97-го года в Азии, когда многие семьи с небольшим достатком в одночасье оказались в полной нищете, стоит учесть и в нынешних обстоятельствах, говорится в исследовании. В России, например, женщины и так работают на более низких зарплатах, в основном в общественном секторе, поскольку в частном бизнесе они подвергаются серьезной гендерной дискриминации. Это положение может еще больше усугубиться, считают аналитики программы развития ООН. Все это, несомненно, скажется на характере общества, которое мы увидим после завершения мирового экономического спада. Общество претерпит эволюцию, и социальную, и, может быть, политическую. Об этом с профессором социологии, главой болгарского отделения фонда Гэллопа Андреем Рачевым в рамках цикла «Кризис и общество» беседует Игорь Яковенко.
Сегодня все больше и больше раздаются голоса, которые убеждены в том, что кризис является могильщиком не просто прежней экономики, не просто прежнего финансового обустройства мира, но и остатков индустриального общества. причем тех остатков, которые являются, в общем-то, социальным базисом современной демократии. Потому что индустриальное общество с его массовым производством, требующим массовой квалифицированной рабочей силы, массового вот такого скопления людей, деление на синие и белые воротнички, профсоюзы массовые, как гаранты трудовых прав, и, наконец, средний класс, как основа современной модели демократии, все это, видимо, как-то уходит в прошлое. В России этот уход в прошлое усугубляется тем, что индустриальное общество России деформировано сырьевым проклятием. Вот здесь некоторые аналитики подсчитали, что сегодняшней российской экономике трубы, которая является так желаема сегодняшней российской власти, достаточно для воспроизводства примерно 20 миллионов человек. Остальные 110 миллионов – это лишние люди. И у меня в этой связи вопрос к профессору Райчеву. Учитывая то, что Россия переживает сейчас и общий глобальный кризис, и одновременно необходимость выхода вот из сырьевого типа экономики. Какие здесь возможны варианты?
Это очень разные вопросы. Кризис все-таки надвинулся и отодвинется, так сказать, если можно так выразиться. А та тенденция, о которой вы говорите, трансформация мира из индустриального в информационный, она никуда не денется. Это будет всегда. То есть, если человечество, конечно, не совершит над собой самоубийство. Это огромный вопрос, и я бы его поставил так. Значит, появление капитализма как такового, то есть появление буржуазного понимания мира, то есть рационального мира, мира без ведьм, без чертей, мира, который устроил вот все, что мы видим сейчас на планете, связано с появлением нового типа товара, это была рабочая сила. Впервые в жизни появился человек, который может продать свой труд. Этого не было до этого, можно было купить человека. Вот появление этого товара, тоже, это, кстати, тоже были очень лишние люди, абсолютно лишние люди в обществе, которое в то время распадалось, в феодальном обществе. Они были буквально лишними, они ходили по улицам, там, скорее по полям, по дорогам, их вешали, выжигали у них на лбу знак «С», то есть раб. И вот эти лишние люди составили тот шанс, через который мир обновился. Вот то, что сейчас появляется, это соизмеримо по масштабу. То есть появляется новая эпоха, в принципе появляется новая эпоха, так как рабочая сила звучит иронически. Слово «сила» уже употребить можно только в кавычках. Сила человека, физическая сила, не имеет никакого значения. Поэтому, кстати, отпадают вот эти все чудовищные мобилизационные режимы, когда людей собирали в кучу миллионами и заставляли, например, рубить лес или строить дорогу. Это лишнее, есть автоматы, которые это делают лучше. То есть умер физический труд. Конечно, не окончательно, не везде, но как таковой, как, в смысле, в центральном смысле, он погиб. Это означает, что человечество находится перед новой эпохой, принципиально новой эпохой. И эта эпоха будет различаться от того мира, который мы видим, больше, чем буржуазное общество отличается от феодализма. То есть отличие гигантское, огромное. Но я не думаю, что страны могут пойти, начать идти в этот мир по отдельности. Видимо, сам масштаб страны. Дело в том, что та революция, о которой я говорю 300 лет тому назад, она состоялась через нации, через страны. Во Франции, в Германии и так далее. В том числе и в России, конечно. Состоялась, причем именно наполовину, и это составило драму страны. Сейчас же я не думаю, что единица, которая подлежит смене, является страной. Поэтому там нации в таком кризисе. И поэтому, кстати, появляется истерическая такая попытка защитить нации. И такой вторичный национализм. Потому что нация является единицей. Единицей является уже регион. Вряд ли человечество, слишком велики различия и очень разные фазы развития, но регион. И мы говорим, вот европейский регион, китайский регион, индийский, арабский.
Андрей, ради бога, извините, я вынужден вас прервать, потому что вот мне кажется, все-таки, да, вы, конечно, правы, это очень стройная концепция, но жизнь немножко все-таки вас опровергает, потому что, смотрите, кроме европейского региона, который действительно интегрирован, ну, например, Азия, если говорить о регионе, да, то она очень гетерогенна. Африка безумно гетерогенна. Поэтому и пока, вот пока первая реакция на кризис, а все-таки кризис это какой-то рубеж, мне кажется, он все-таки тот рубеж, который может отделять индустриальную эпоху от постиндустриальной. Вот пока реакция как раз именно националистическая, и тенденция пока все-таки вылезание поодиночке. И тенденция пока все-таки в сторону увеличения гетерогенности мира, увеличение вот этой вот децильного коэффициента по миру или там коэффициента Дженни, да, разброс увеличивается, увеличивается разница между странами, а не уменьшается. Поэтому, мне кажется, вот при всей стройности вашей идеи жизнь немножко ей противоречит пока.
Ну, хорошо, я вам докажу это. Значит, можно это доказать быстро одним словом. И это доказательство выглядит так. Ни одна проблема не может быть решена в ни одной стране, только в регионе. Это, значит, быстрое доказательство. А есть и медленное, то есть через судьбу одной страны. Вот посмотрите, о чем размышляет, допустим, лидер Армении в данный момент. Он размышляет только о том, смогу я войти в регион европейский или нет. Все. В этом состоит его размышление. Если я не знаю, кто управляет Арменией, прошу прощения, пример случайен. То же самое относится и к Грузии, кстати, и к Украине, и к Белоруссии, к Сербии, к Албании. Любая страна, кстати, к Египту, значит, любая страна может думать свое будущее только через регион. И вот Россия находится, я к этому подходил, Россия находится в уникальной ситуации. Она может вообразить себя, что она есть регион. Это, кстати, с моей точки зрения будет ошибкой, так как она мала для региона. Там живут всего 150 миллионов человек. Во-вторых, может приписать себя, я в ужасе от этой возможности, к азиатскому региону, что было бы, конечно, катастрофой, во-первых, для России, во-вторых, для Европы. И, в-третьих, может начать думать через европейский регион, и в этом случае получит совершенно особого вида последствия, по-моему, строго положительные.
Спасибо, Андрей. Я думаю, что действительно проблема не в каких-то объективных, должных тенденциях в мировом развитии, а проблема в том, что находится внутри черепной коробки политических лидеров, потому что здесь явно, ну, то содержание вот этого политического сознания, которое постоянно выплескивается в средствах массовой информации, оно пока демонстрирует прямо противоположную тенденцию той объективной, которая должна вывести мир из кризиса. Пока речь идет о все большей суверенизации, речь идет о том, что мы должны исходить исключительно из национальных интересов, то есть здесь пока все демонстрирует прямо противоположную тенденцию.
С профессором социологии, главой болгарского отделения фонда Галлапа Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане на федеральной трассе «Кавказ» обстрелян автомобиль дорожно-патрульной службы республиканского МВД. Один милиционер погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина будет похоронена 4 июля в Москве на Новодевичьем кладбище. Знаменитая певица скончалась в среду на 81-м году жизни. Переговоры между Россией и Грузией о ситуации в зоне конфликта в Южной Осетии продолжатся 17 сентября. Такая договоренность достигнута в среду в ходе очередного раунда консультаций в Женеве. Евросоюз больше не имеет права участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, заявил в среду глава иранского генштаба Хасан Фирузабади. Он обвинил европейские страны в подстрекательстве к беспорядкам, которые вспыхнули в Иране после недавних президентских выборов. Семьи погибших в катастрофе самолета йеменской авиакомпании получат компенсацию 20 тысяч евро за каждую жертву трагедии. Авиалайнер, летевший из столицы Йемена, Саны, на Коморские острова, упал во вторник в Индийский океан. Погибли более 150 человек. Чудом выжила одна пассажирка, 14-летняя девочка. Низложенный президент Гондураса Мануэль Селая сможет вернуться в страну только в результате иностранного вторжения, заявил временный лидер страны Роберто Мичелетти. Между тем, Организация американских государств потребовала от нового руководства Гондураса в течение 3 суток восстановить демократию в стране. Швеция, принявшая сегодня от Чехии пост председателя Европейского союза, заявила о намерении сосредоточить усилия на борьбе с экономическим кризисом и глобальными изменениями климата. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Фильм «Зона конфликта». Почему грузинские кинематографисты говорят об Абхазии в Москве. И «Наука». Образ скифов в греческой культуре. За лучший фильм в конкурсной программе «Перспективы» 31-го Московского кинофестиваля получила работа молодого грузинского режиссера Вано Бурдули «Зона конфликта». Вообще, на прошедшем фестивале были широко представлены грузинские фильмы. В специальной программе «От клятвы до покаяния» зрители увидели 14 классических кинокартин, созданных с 46 по 84 годы. Фильм «Зона конфликта» основан на реальных событиях, происходивших не так давно в Грузии и Абхазии. Почему грузинские кинематографисты решили показать его именно в Москве, которую почти вся политическая элита Грузии обвиняет в аннексии Абхазии и Южной Осетии? С этими и другими вопросами к создателям киноленты обратился мой коллега Олег Кусов.
Фильм «Зона конфликта», на первый взгляд, имеет косвенное отношение к грузино-абхазской войне начала 90-х годов прошлого века. Он о поездке снайпера Спартака и тбилисского парня Гоголико на границу с Азербайджаном за снарядами по приказу генерала. Но все вокруг пронизано тяжелой атмосферой тех лет, говорит продюсер фильма Арчил Геловани.
Фильм основан на реальных событиях, которые произошли с вторым продюсером этого фильма, Ливаном Корентелем. То есть, в принципе, идея шла от него. В начале 90-х он был молодой парень, который подвергся влиянию политическому, которое было в то время в нашей стране и вообще происходило тогда в Грузии. Ну, и он попал вот в зону конфликта в Абхазию. Плюс там есть еще несколько историй, но они все действительно произошли. Что ему, когда ему было тогда 19 лет, один из руководителей военных действий под Сухуми попросил привезти снаряды для боевых установок, которые тогда закончились. Ему нужно было поехать в Тбилиси, подписать в Министерстве обороны у определенного генерала бумагу на выдачу денег, и он должен был поехать на границу Грузии и Азербайджана, то бишь тогда в Азербайджан, чтобы купить эти снаряды. И вот как бы такая как бы история об этом путешествии.
Но Арчил не хочет называть зоной конфликта только то место, где идут боевые действия. Зона конфликта – это сегодня понятие более широкое для жителей Кавказа.
Это, скорее всего, фильм о людях, проблеме, которая возникла тогда и, в принципе, и сейчас возникает в разных точках Земли. Фильм о потерянном поколении. Ребята, не мое поколение, чуть старше, как Советский Союз развалился, у всех было замечательное настроение, и они очень, мы легко подвергались эмоциям, идеям. Это самое начало 90-х. Конечно, потом это переросло абсолютно в другую призму, но тогда и было настроение именно такое. Потом развернулась гражданская война. Как бы все постсоветское, такое кавказское пространство было большой одной зоной конфликта. То есть это, я говорю про Нагорный Карабах, я говорю про Южную Осетию, я говорю, безусловно, Абхазию. Но для меня, я не могу сказать, что зона конфликта – это то место, где именно происходили военные действия. А зона конфликта, наверное, безусловно, была и в центре города Тбилиси, и была в каждом из нас. Потому что та ситуация, в которую мы попали, и то мнение, которое складывалось у нас, оно же складывалось в каждом из нас внутри. И вот этот конфликт того, что ты вроде бы воюешь со своим другом, близким человеком, с которым ты многие годы жил вместе, это сложно. И это переживание, которое живет в каждом из нас. И я думаю, что это до сих пор эта проблема. И я думаю, что зона конфликта и тот прицел, по которому мы ходим, он внутри нас. Проблема не решена. Мы, к сожалению, не учимся на своих ошибках.
На 31-м Московском кинофестивале много говорилось, что фильм «Зона конфликта» снят грузинской кинотрадицией. При этом критики вспоминали, что среди советских национальных студий «Грузия» фильм долгие годы держала первенство по популярности в стране. Известный грузинский кинорежиссер, лауреат государственной премии Эльдар Шенгилая в беседе со мной тоже отметил удачное следование создателей фильма «Зона конфликта» традиции национального кинематографа.
Мало картин в Грузии делают, поэтому разговор идет не о какой-то тенденции и так далее. Просто несколько картин. Значит, в отличие от вот такого типа картин, это действительно настоящая грузинская картина. Трагедия, но она, этой трагедии сопутствует, так сказать, бесконечно сопутствует юмор. Нелепость, полная нелепость и бездарность какая-то, над которой режиссер посмеивает. Рядом с этим смерть человека. Это глубоко трагическая картина, несомненно. Кроме этого, это картина, которая всю нелепость и, я бы сказал, идиотизм просто этой ситуации, этого конфликта как-то раскрывает. Я бы отметил обязательно работу режиссера молодого. Это его первый фильм, это его дебют «Вану Бурдули». Он учился сначала в Тбилиси, потом он учился в Москве. Я думаю, что она очень зрелая картина. Можно подумать, что это сделал человек, который уже снимал картины. Рука режиссера очень, так сказать, четкая, ясная, понятная по мысли, понимаете, по форме и так далее.
Принято считать, что грузинские киноленты всегда отличались иронией, лиризмом, печальным юмором, сочетанием смеха со слезами. Но прежде всего это достигалось на повседневном жизненном материале. Создатели фильма «Зона конфликта» придерживались этой традиции, рассказывая о временах в Грузии, по выражению режиссера-постановщика картины «Вану Бурдули», когда все вокруг пылало. Каким образом здесь можно было найти место иронии и лиризму?
Я не считаю, что фильм о войне, потому что он не о войне, а там всего лишь два эпизода, связанных с войной. Как бы это «Зона конфликта», это фильм о ситуации в 90-х годах. Вообще, это фильм о человеческих отношениях. Там есть и юмор, и все остальное. Просто в это время, да, в этом поколении людей, эта война, она присутствовала. Просто если там раньше снимали фильмы, где все происходило в мирное время, следовательно, они были более мирными, более спокойными. Поскольку в 90-е годы были несколько разных войн, поэтому один на это и нет, приходится эту тему трогать. На самом деле она не о войне, это о человеческих отношениях, о дружбе и о людей, которые попали вот не вовремя как раз в плохую ситуацию. Разгорались войны и конфликты через каждые полгода, то в самом Тбилиси, то на Западе, то на Востоке, то в Армении, в Азербайджане, ну вот везде, вот, все пылало.
И еще на одну особенность работы молодых грузинских кинематографистов обратил внимание мэтр Эльдар Шенгилая.
В картине действует хорошие люди, добрые, хорошие люди, которые попали в ад. Им пришлось взять в руки оружие, но они не созданы для этого, абсолютно. Они созданы для нормальной человеческой жизни. А вот история принесла, так сказать, и всякая авантюра вокруг всего этого, с моей точки зрения, принесла этим людям несчастье, понимаете? Я думаю, что это не только эпизод, который там рассказан в этой картине, но это и вот все, что началось, понимаете, с 90-х годов и до сегодняшнего дня продолжается, это все одно и то же. Это крутится, как карусель, гибнут люди, ничего не повинны. Это страшная трагедия. В то же время в картине существует какой-то оптимизм. Вот понимаете, этот юмор дает такой заряд оптимизма, потому что эти люди не теряют в этом аду, в это качество шутки, оценки событий с точки зрения юмора и так далее, и так далее.
Продюсер кинокартины «Зона конфликта» Арчил Гиловани во время ее показа в киноконцертном зале «Октябрь» внимательно следил за реакцией самого взыскательного, на его взгляд, жюри – московского зрителя. За день до этого картину имели возможность посмотреть и обсудить кинокритики.
Сложно, конечно, о своей картине всегда говорить, но, на мой взгляд, пресс-конференция это показала. Отзывы были хорошие. То есть зрителю, а именно профессиональному зрителю на тот момент картина понравилась. и сказали, что это абсолютно грузинская картина. Были плохие отзывы, были и замечания, правильные замечания. Ну, естественно, у разных людей свое мнение, и с некоторыми вопросами и доводами мы соглашаемся и видим, как мы осознаем как бы свои ошибки. Что касается просмотров, естественно, был простой зритель, а он самый беспощадный зритель. На мой взгляд, премьера прошла достаточно хорошо.
Грузинским фильмом заинтересовался один из всероссийских телеканалов, рассказал кинорежиссер Эльдар Шенгелая.
Есть заявка уже от НТВ, есть интерес в России и в Грузии, картина прошла очень хорошо. Несмотря на нестабильное положение, там демонстрации какие-то, несмотря на это, кинотеатр был в течение 2 недель забит просто.
Картина «Зона конфликта» снята на материале грузино-абхазского конфликта. В грузинском обществе уже окончательно утвердилось мнение, что все межнациональные беды страны связаны прежде всего с Россией. И в то же время создатели фильма привезли его на кинофестиваль в Москву. Есть ли в их творческой работе политическая подоплека? Этот вопрос я задал продюсеру фильма Арчилу Геловани.
Я приехал на московский фестиваль и понимал, какая ситуация между нашими странами. И для меня это ужасно больно, потому что я, в принципе, грузин, который вырос в Москве, который сейчас живет в Тбилиси. И это очень сложно. Но приехав сюда, я увидел, что у нас в конкурсе две грузинские картины. В показе «Московская эйфория» картина грузинского режиссера Георгия Вашвили. Огромная панорама грузинского кино «От клятвы до покаяния», которое называется, где представлены 14 грузинских фильмов. После этого я еще раз убеждаюсь, что у нас, между нашими странами, проблемы в культуре нету, не было и быть не может. И для меня это огромная радость и облегчение. Я это вижу, я от этого получаю огромное удовольствие. Что касается показать или облегчить, безусловно, это хочется сделать. Я не знаю, насколько мы хотели именно этим фильмом. Я могу сказать, что фильм же показывает ту цену, которую платят, ну, политики, наверное, скорее всего, когда отправляют простых ребят и солдат на войну. Вот эта цена показана. Это цена человеческой жизни, это испорченные отношения. И мы в сотый раз наступаем на грабли, и цена, конечно, ужасная. И да, человеческая жизнь, даже одна человеческая жизнь, это огромное горе. В фильме, безусловно, мы показывали потерянное поколение. Мы показывали, что все-таки есть любовь, есть взаимопонимание, нету виноватых и нету людей, которые правы. Вот есть такое выражение: на войне есть свои законы. Есть, безусловно, наверное, но как если ты военный и солдат. Но для меня, для простого человека, война – это уже беззаконие. Если, конечно, ты не защищаешь чтобы дом, свою семью, но все равно война – это трагедия для любого человека, для вообще для человечества.
Говорил продюсер грузинского фильма «Зона конфликта» Арчил Геловани. Кинорежиссер, лауреат государственной премии Эльдара Шенгелая, высоко оценил работу своих молодых коллег.
Новая форма все-таки входит, и в Грузии она позже, чем в России, вошла. И я хочу отметить продюсеров. Они сыграли очень большую роль. Это Корентели Леван, Арчил Геловани. И очень хороший оператор, и известный он уже оператор, он снимает и в Грузии, и в России снимал он, Беридзе. Теперь самое главное. Там два прекрасных актера. Это Ингороква Зураб, Михаил Месхи. Наверное, зритель помнит такого великого футболиста Михаила Месхи. Это его внук. Эта пара ведет всю картину. Там есть и другие актеры, естественно, второго плана. Ну, они ведут картину и ведут прекрасно. Просто очень хорошо играют.
Это был кинорежиссер, лауреат государственной премии Эльдар Шенгелая. Фильм «Зона конфликта» на 31-м Московском кинофестивале был показан в конкурсной программе «Перспективы». Картина дала повод критикам говорить о возрождении грузинского кино и о его новых перспективах.
О судьбе «Зоны конфликта» рассказывал Олег Кусов. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы завершаем цикл передач, посвященных мифу об амазонках. Современные находки археологов и антропологов позволяют предположить, что этот миф мог родиться у древних греков, когда они заметили среди степных кочевников множество мужеподобных женщин и женоподобных мужчин. Об образах скифов в греческой культуре рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, в предыдущей беседе мы с вами обсуждали, каков же мог быть социальный статус этих необыкновенных женщин-амазонок, обладавших мужской силой. И вы рассказывали, что, судя по находкам и богатым захоронениям в курганах, эти женщины занимали высокое положение у скифов. Ну а каков же мог быть статус мужчин, у которых тоже наблюдались гормональные нарушения? Вот чем они могли заниматься в кочевом племени?
Конечно же, жречество было выражено, да, вот эти же инарии, они как бы выполняли вот эти жреческие функции. Но нужно сказать, что вот эта такая вот биполость, она для многих азиатских жрецов, то есть шаманов, да, характерна. То есть шаман, он вообще, он может быть, менять свой пол, поскольку он такой...
Ну, это как бы в переносном смысле, да?
Ну, да, 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 да. Ну, а в реальности уже...
Ну, поскольку шаман может переселяться, да, то, соответственно, он может переселяться в существо другого пола. Но это тоже интересно, потому что вполне возможно, это свойство шаманов и родилось на основе того, что это были люди гермафродиты. Может быть, это было, наоборот, не причина, а следствие?
То есть... Конечно, особенно в каких-то очень архаичных культурах, вообще все странное, да, и не норма, она, безусловно, привлекает внимание.
Сразу выделяется и получает особый статус.
Да, конечно. Ну, но с другой стороны, это и в нашей культуре точно так же. Другое дело, как общество готово... Просто для нас уже что-то другое становится редким. И другое дело, готово ли это общество эту странность или эту редкость воспринять и использовать, да, как бы себе во благо. Или просто отказывается от этой странности и не хочет знать. Её.
Ну, статус особого уж точно не подарит современное общество чему-то уродливому или чему-то странному, или новому, или неизвестному. То есть, скорее, это не будет почётный статус, и не будет в этом, будет, может быть, больше отторжения.
Ну, это зависит от степени толерантности. Да, и потом у нас такое всё-таки пёстрое общество, и мне кажется, что как раз сейчас настолько, по крайней мере, среди молодых людей выражена тяга к чему-то причудливому.
Экзотическому.
Что, почему бы и нет?
А как же скинхеды?
Будем надеяться, что все-таки процент такого агрессивно стандартного населения все-таки окажется не слишком велик. Будем надеяться. Но агрессия это всегда агрессия, и тут даже и обсуждать нечего. Так что мне представляется, что такие взгляды на давно всем привычные мифы интересны. И действительно, вот возвращаясь к началу, да, ведь греки, даже в подвигах Геракла, да, есть упоминание о скифах. Казалось бы, ну что им эти варвары, да? Нет. Девятый, по-моему, или какой-то другой там подвиг Геракла, когда он должен у скифской царицы Ипполиты добыть пояс. А пояс, между прочим, носят только воины. Ну, пояса – это вообще, это не просто пояс, к нему крепились там всякие атрибуты, и поэтому наличие пояса, даже вот специальные такие поясные крючки, которые сохраняются, потому что все остальное было из органических, а эти крючки металлические, вот, в археологических памятниках, да, вот они, как правило, рассматривают как все-таки свидетельство того, что это уже какое-то воинское погребение. Вот, так что вот Геракл должен был добыть этот самый пояс Ипполиты. Вероятно, все-таки этот контакт этих двух миров неизбежен.
Был тяжелее, чем мы сейчас можем себе представить.
И они стремились и отталкивали друг друга. И насколько греческая литература полна вот образами скифских каких-то, ну, в общем, конечно, мало привлекательных таких персонажей. Например, Афины нанимали как полицейских, как государственных полицейских именно за деньги. Хотя это было, с одной стороны, это были рабы, но им выплачивали деньги. Вот такое странное сочетание скифов-лучников. И они были вот такими городскими полицейскими. И у Аристофана они все время фигурируют как какие-то такие тупые и совершенно никчемные создания там на улицах Афин, которые должны наводить порядок.
Как вы думаете, какие данные нужно было бы получить, чтобы получить какую-то более ясную и четкую, даже вот определенную картину, кто же были эти амазонки? Что нужно узнать, чтобы получить ответ на этот вопрос? вопрос.
Я думаю, что действительно нам нужно провести крупное исследование палеоантропологических материалов из хорошо датированных скифских памятников с разных территорий, различных частей вот этого обширного скифского ареала. И когда это будет проведено, это комплексное исследование, которое включает в себя и изучение какого-то генетического своеобразия. Конечно же, хорошо бы все-таки, чтобы генетики тут помогли. Вот, и изучение вот такого статуса, собственно, физиологического, да, вот тогда, наверное, мы будем иметь эту картину.
И получим ясный ответ.
И получим, по крайней мере, более фундированное какое-то представление о том, что же это была за такая общность.
Мария, а вот как-то есть такое вроде маленькое несоответствие. Вот вы говорите про находки в основном 4 века, да, до новой эры. А ведь миф об амазонках, они, наверное, гораздо раньше сложились, на много-много веков.
Безусловно. Но вообще нужно сказать, что вот эти амазонки, они, скорее всего, греками ассоциировались с киммерийцами и даже предкиммерийцами. Ведь в гомеровском, да, у Гомера есть амазонки. И, собственно, это время, так сказать, пред даже киммерийское. А киммерийцы тоже кочевники. Киммерийские племена, племена, которые жили, ну, понятно, что на территории Крыма, но побережье Черного моря, да, и они были вытеснены скифами. Когда скифы появились, собственно, при Черноморье, никто толком не знает. Вообще происхождение скифов же до сих пор остается загадкой, да? То есть памятники их там, на Северном Кавказе появляются где-то в VII веке. И вот,
в VII веке до нашей
эры. Да, в VII веке до нашей эры. И они вытесняют, изгоняют киммерийцев с их исконных земель, киммерийцы отступают в Малую Азию, и за ними устремляются скифы, где там они хозяйничают несколько десятилетий, пока не доходят до границ Египта. Фараоны откупаются от них, чтобы скифы не разоряли их города. Вот. Но как вот такая, как бы, прошу прощения за фамильярность, разбойничья такая компания, она, конечно, не имеет перспективы, поэтому они возвращаются через несколько десятков лет в свои степи, потому что кроме как грабить, они там ничего не хотели делать. А это не очень продуктивное занятие. Вот поэтому, конечно же, все эти греческие, вы совершенно правы, мифы восходят гораздо более ранним эпохам. То есть где-то к началу первого тысячелетия.
Это значит, что миф об амазонках нельзя сейчас строго привязывать к скифам,
безусловно.
Да. А если он возникает раньше у каких-то других кочевых народов и потом продолжает жить, вполне возможно, он выжил.
Аналогичные ситуации, возможно, возникали.
Да, если вы говорите, что и у сарматов наблюдались такие же явления гормональные, то, может быть, он жил бы и дальше, но просто уже наступили другие времена, и уже не мифы, а просто реальность, уже источники есть более достоверные. Ну,
да. А когда стали кочевники на лошадях ездить? Ведь лошадь не так уж давно приручили.
Да, лошадь, собственно, последнее домашнее животное среди вот этой всей когорты. Вот сейчас как раз время, когда очень активно занимаются и археозоологи, и археологи проблемой вот одомашнивания лошади. Где и когда, да? Поскольку есть несколько гипотез, несколько районов, либо это южно-русские степи, либо это район наоборот, Ближнего Востока и в самом общем виде, например, территории Ирана, да, ну, разные возможные, тут еще однозначного нету ответа, и это в самом общем виде это эпоха раннего металла, скажем так, эпоха, скорее всего, и неолита, но, опять же, пока мы не имеем четких датированных памятников, где мы можем точно сказать, что вот это уже лошади домашние, а не дикое, да, это вообще очень даже, может быть, так неправильно искать какую-то дату, да, мы должны определить период, на протяжении которого активно происходил вот этот процесс, так сказать, одомашнивания, потому что там табуны диких лошадей выпасали и припасали очень давно, с эпохи первобытности, да, тех же самых населений южно-русских степей. А вот именно лошадь стала спутником таким человека, близким спутником, да, когда ее стали запрягать в повозки, в колесницы. Да. Ведь, как вы помните, все, скажем, все ранние цивилизации всегда в памятниках, каких-то росписях настенных, барельефах и так далее, очень часто фигурирует вот этот вот величественный сюжет колесницы, в которую запрягают запряжен, может быть, я не знаю, конь, может быть, лев, да, но вот возьмем ли мы Ближний Восток или Египет, да, вот это ранний этап одомашнивания, такого полного одомашнивания лошади.
Ну да, но, скажем, да. В Древнем Египте там же не было конницы. Конница, по-моему, в Ассирии появляется.
Да, да. И, собственно, всадник, как всадник, появляется, конечно же, в раннем Железном веке. То есть, опять же, это...
Это где-то 3000 лет назад.
Нет, примерно, ну, да? Да, 3000 лет назад. То есть, это где-то первое тысячелетие до новой эры. И, безусловно, вот эти конницы кочевнические, да, конницы скифов, кимерийцев, они, конечно, наводили, в общем, ужас, потому что они были очень стремительны, они были непривычны, и они очень вели себя не так, как вели себя другие войска, как было принято вести. Вот эти маневры быстрые, отступания, да, они же не держались за землю, вот. Земледелец охраняет землю, а кочевник не охраняет землю, у нее ее.
А, то есть во времена кемерийцев, как раз вот примерно, когда могли сложиться эти мифы, угу. Да, в тысячу лет до новой эры, угу. Это конные кочевники, это было еще очень новое явление.
Для цивилизации, конечно.
Такого да. еще не видели да. люди.
Ну, не то чтобы не видели, но в общем...
Ну, орды да. людей, да. скачущих ну, верхом.
Да, потому что вот вспомните, да, сцены Троянской войны, а там колесницы, там... Поединки на колесницах.
Ну, естественно.
Да, конечно. То есть они верхом.
Еще вроде была такая версия, что мифы о кентаврах в связи угу. с этим тоже появились, когда греки впервые увидели человека, нужно, сидящего да. верхом на лошади, не разобрались, решили, что это такое.
Ну, скорее всего, в общем, конечно, для тех, кто был незнаком, да, с этим способом передвижения, да, это было в диковинку, конечно. Но опять же, все-таки, поскольку это уходит корнями вот в эпоху сложения мифов, вот это вот все-таки раннее время, да, и тут очень трудно вот нам как бы точку поставить. Вот с такого-то века они стали всадниками, может быть, это достаточно длительный процесс.
С доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института археологии Марией Добровольской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обосновано ли подозрение оппозиции в бюджетном финансировании школы прокремлевской молодежи «Селигер-2009»? Об этом говорим с лидером движения «Оборона» Олегом Козловским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем расследования, мы требуем серьезного расследования.
Местные власти не считают этот вирус опасным.
Объявлено с финансовой точки зрения, такое превращение будет стоить примерно 6 миллионов.
Срок его полномочий не истек. Мы считаем, что переворот незаконен.
Прекратила работу миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.